Дорогие братья и сестры, сегодня вновь пятница, день поста и молитвы, и вот мы вновь проводим это служение в таком формате. Как у нас обычно бывает в пятницу, у нас бывает разбор слова и слово к молитве, после чего мы молимся. Мы сегодня несколько переставим порядок. Сначала будет разбор слова, а потом будет слово к молитве. Иван Иванович скажет слово и пригласит всех помолиться в конце нашего такого собрания, какое мы сейчас проводим. Какое-то время назад, по воскресным вечерам, мы проводили размышления над книгой «Послание к римлянам». И тогда мы размышляли над 6 главой «Послание к римлянам». Ну и некоторое время у нас уже не было этих вечеров таких. И сегодня я хотел предложить нам всем вместе поразмышлять над 7 главой послания к римлянам. Ну, конечно, у нас не получится разбора, как это бывает иногда у нас, когда мы можем высказываться, поэтому будут мои рассуждения, которые я хотел бы предложить вместе нам с вами. Но прежде чем мы перейдем к 7 главе, нам нужно немножко вспомнить 6 главу, для того, чтобы нам установить какой-то взаимопорядок между этими главами. В 6 главе апостол Павел говорит об освобождении от силы и власти греха и смерти. И он говорит о том, что это освобождение происходит во Христе, в Его смерти. И поэтому он говорит, что мы умерли для греха, как же нам жить в нем? А каким образом мы умерли? Мы часто не ощущаем этого состояния, что мы умерли для греха. Как же это происходит? Это происходит верою в то, что Христос умер. И поэтому в 4 стихе апостол Павел и говорит: «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Он сразу параллель такую ставит, что мы погреблись с Ним, но мы с Ним и воскресли. И он даже больше говорит: «Мы соединены с Ним подобием смерти и соединены с Ним подобием воскресения». И поэтому апостол Павел четко подводит черту: ветхий наш человек распят с ним. Мы это должны знать. Друзья, это действительно вопрос нашей веры в то, что совершил Христос на кресте. Он умер не просто за грехи наши, это в первую очередь, безусловно, но Он умер для того, чтобы освободить нас и от власти греха, чтобы наша внутренность была свободна от того, чтобы нас влекло ко греху, от того, чтобы дьявол господствовал над нами. От этого Христос освободил нас через свою смерть и воскресение. Братья и сестры, конечно, понимание этой главы, оно во многом зависит от того, чтобы Дух Святой нам открыл это. Поэтому, я думаю, нам нужно часто молиться: «Господи, открой нам Слово Твое, чтобы нам понять, чтобы нам уразуметь, что Ты хочешь сказать, как это применить в практической жизни, как это действительно притворить в жизнь, чтобы я действительно радовался, что я свободный от греха, чтобы это и в практической жизни у меня было». Помните, как апостол Петр однажды сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это был его ответ на вопрос: «За кого вы меня почитаете?» Но Христос после этого, обращаясь к Петру, говорит: «Блажен ты, Симон, это тебе не плоть и кровь открыла, это не от ума к тебе пришло, это Отец мой Небесный открыл тебе это». Братья и сестры, вот в этом-то как раз мы и сильно нуждаемся, чтобы Отец наш Небесный открывал нам Слово Свое Духом Святым, живущим в нас. Ну а сейчас мы перейдем, друзья, к 7 главе послания к римлянам. Эта глава, она как бы под заголовок этой главе, он звучит обычно так: «Освобождение от власти закона» или «Свобода от закона». Братья и сестры, если говорить про 6 главу, то тут как бы нам очень ясно, что эта тема для нас очень актуальна, очень важна. Мы действительно очень нуждаемся во свободе от греха и власти греха, и все это понятно нам. Но возникает вопрос: а вот эта тема освобождения от закона, от зависимости от закона, она действительно тоже такая актуальная? Или нам, как бы христианам, она, может быть, не настолько сегодня важна, не настолько, может быть, она для нас необходима? Но если, друзья, в Слове Божьем, вот в этих главах, как бы сказать, центральных главах послания к римлянам, апостол Павел уделяет целую главу этому, и более того, он посвящает этому все послание Галатам практически, то, друзья, для нас должно быть понятно, что это тема, она очень актуальна. И если Господь позволит, то в конце моих размышлений я хотел бы ее поднять еще раз в нашем практическом варианте, как она влияет на нашу практическую жизнь. Поэтому, друзья, Господь, открывая нам это слово, что мы нуждаемся от свободы от закона, Он хотел этим сказать, что закон свое дело уже сделал. Вот тогда, когда закон был дан Богом и до Христа, закон все исполнил, для чего он был предназначен. Он был предназначен только для того, чтобы привести человека ко Христу. Так и написано в послании к Галатам, что он есть детоводитель ко Христу. То есть он привел нас к тому, что мы ничего сами не можем сделать. Мы исполнить закон не способны. Мы не можем его сделать все так, как написано в законе, и поэтому мы нуждаемся в том, кто бы нам помог исполнить этот закон, кто бы нас бы провел через этот закон, кто бы дал нам силы исполнять. И вот здесь как раз на помощь нам и приходит наш Господь, который и исполнил закон. А мы теперь соединены с Ним. Ну хорошо, друзья, мы об этом еще сейчас поговорим дальше, поэтому мы будем сейчас читать послание к римлянам, отрывками. Я сначала скажу некоторые свои комментарии вот к некоторым отрывкам, стихам по этой главе, а потом мы, значит, сделаем некоторые практические выводы, которые, ну, можно было бы отнести к нам с вами. Итак, первый отрывок. 7 глава послания к римлянам. Читаю первый отрывок с 1 по 6 стихи. «Разве не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Поэтому, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, вышедшей за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Итак, друзья, первая мысль здесь. Закон имеет власть над человеком, пока он жив. В первом стихе эта мысль прослеживается. Друзья, по-другому и понять нельзя. Действительно, что любой закон, даже вот наши законы, государственные, какие-то другие законы, законы взаимоотношений между людьми или что-то подобное, или мы о чем-то договор написали между людьми, это все действует, пока человек жив. Человека нету, ничего с него потребовать больше нельзя. Его просто нету. И вот здесь апостол Павел эту иллюстрацию пытается подвести вот под эту тему, о которой он говорит. Но потом он вдруг приводит пример, как бы аналогию такую. Он говорит о женщине, которая находится замужем, за мужем, но она не может с ним развестись. Она не может с ним развестись, пока муж живой. Если же муж умрет, тогда она может выйти за другого. И вот здесь, друзья, перед нами предстает такой образ, такая параллель. Первый брак, о котором здесь говорит апостол Павел, это брак с законом. Ну, наш брак с законом, моего «я» с законом. А второй брак – это взаимоотношения со Христом. И вот человек находится под властью закона, и он никак не может быть одновременно и под властью закона, и под властью Христа. Это невозможно, потому что принадлежать должен человек кому-то одному. И вот теперь, как же решить вопрос, как проблему? Кажется, ну, должен умереть закон, наверное. Но Писание говорит, что закон, он вечен, и он неизменен, он свят, и он создан Богом. И поэтому здесь невозможно что-то поменять, и поэтому тут никак ничего не изменишь. И вдруг в 4 стихе апостол Павел делает такой кардинальный поворот. Он как будто бы меняет всю ситуацию, и он говорит: «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым». То есть вдруг он говорит, что должен умереть я. Ну, как бы по этой аналогии здесь должна умереть женщина, как бы для того, чтобы не быть привязанному к этому первому мужу. То есть апостол Павел говорит, что для закона должен умереть я, для того, чтобы потом принадлежать другому. Если я умру для закона, то потом, если я воскресну со Христом, то я уже буду принадлежать Ему только, Христу одному. И поэтому, друзья, здесь апостол Павел нас вводит в такое отношение, что мы должны умереть для греха, для того, чтобы жить для Бога. По-другому ничего не получится. То есть жить одновременно и для закона, и для Христа, быть исполнителем закона и жить по закону, и жить со Христом одновременно невозможно. И поэтому эта глава и называется «Смерть для закона». Мы больше не принадлежим этой власти закона и ветхой природе нашей. Друзья, вот здесь в 4-5 стихе говорится, что когда мы жили по плоти, то страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. То есть закон, он обнаруживает наш грех и показывает нашу греховность и ведет нас к смерти. Потому что если человек не исполняет закон, то ему один результат – смерть. И поэтому он здесь и говорит, что закон хоть так приведет человека к смерти, потому что человек исполнить закон не может, и поэтому конечная его цель закона – это привести к смерти. И поэтому, друзья, Господь и показывает через эти местописания, через апостола Павла, что мы не можем находиться под этим законом, потому что он нас к смерти приведет. И поэтому он дальше ведет нас к этим размышлениям. Теперь мы умерли для закона, чтобы с ним быть связаны. Мы освободились от него, чтобы Богу служить в обновлении Духа, а не по ветхой букве. Господь здесь противопоставляет даже это через апостола Павла, что это несовместимые вещи. Нам служить нужно Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве. Поэтому, друзья дорогие, вот эта первая мысль, которая здесь апостол Павел как бы нас ведет к тому, что мы должны освободиться от закона для того, чтобы принадлежать Христу. Но я не хотел, друзья, много останавливаться именно на размышлениях по этой главе, поэтому мы пойдем дальше. Читаем дальше, друзья, отрывок следующий, 7 стиха по 13. «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Поэтому закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди». Друзья, о чем здесь речь? Здесь речь идет о функциях закона. То есть, какие функции закона? То есть, что через закон мы обнаруживаем? Первое, друзья, закон открывает, что является грехом. То есть, друзья, грех, он не появился через закон. Грех был раньше, от самого начала, от творения, когда человек сотворен был, и когда человек согрешил, вот и началась греховная жизнь человека. И мы знаем, что даже во времена Ноя настолько раслилась земля, что люди просто в грехах погрязали. Но дело в том, что грех обнаруживается законом. То есть закон обнаруживает. Ну, примерно, Господь дал после того, как Ной оказался в ковчеге, и когда он вышел на новую землю, Господь дал ему право, возможность питаться мясом животных. Но когда был издан закон Моисеев, то ряд животных, их мяса, питаться уже человеку было нельзя. И все, с этого момента питаться определенным мясом животных человеку нельзя, потому что это объявлено грехом, потому что закон появился. Вот даже, друзья, вот у нас сейчас, вот наша ситуация с этим коронавирусом, и вот теперь у нас чуть ли не каждый день или через день выдаются новые указы. То нельзя выходить на улицу, то тем, кому за 65, то все должны сидеть дома, то нельзя на работу ходить, то другое. Там даже обещают какие-то большие штрафы, то даже какие-то там уголовные чуть ли не наказания и так далее и тому подобное. Хотя эти все законы еще не до конца даже поняты людьми, не до конца, мне кажется, поняты и теми, кто их составлял. Но, друзья, они все равно на нас влияют. Все равно они производят на нас какой-то страх, какое-то немножко переживание. А если я появлюсь, а если я выйду, а если я выйду на работу, или что-то подобное. Появился закон. Появился на фоне этого и своего рода грех. То есть нарушение закона, это, ну, по-нашему, по-библейскому, это грех. Это, то есть мы не слушаемся закона. Вот таким образом, друзья, работает закон. Он обнаруживает наш грех, он показывает наш грех. Но вся беда в том, что закон не помогает нам исполнить его. Он не дает нам помощи для того, чтобы нам исполнить. Мы и сами понимаем, что мы делаем не то. Мы не можем изменить себя. Но закон, он только показывает, ты грешен, ты не прав. Но он никак нам помочь в этом не может. Дальше, друзья, закон или показывает, что заповедь-то свята, но приводит к смерти человека плотского и грешного. Да, друзья, закон, который издал Бог, он точно свят. И даже в Библии сказано, что если кто исполнит закон, то он жив будет им. Но нет того человека, который мог бы это исполнить. И поэтому, друзья, все заповеди, которые дает Господь в законе, они святые, они чистые. Но мы их исполнить не можем. И поэтому эти же заповеди нас ведут к смерти, потому что мы не исполняем закон, и из-за этого мы будем наказаны. Мы будем наказаны, друзья, за то, что мы не исполняем закон. Поэтому, друзья, здесь и говорится, «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил». Но он здесь дальше говорит, «А я умер». И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Она действительно послужила к смерти, друзья. Она служит тому, чтобы мы не можем исполнить закон. Но и таким образом, друзья, он подводит нас к тому, что закон открывает страшную картину греховности, но помочь нам ни в чем не может. И грех, он как будто становится еще страшнее и страшнее и в наших глазах, и в глазах Божьих наши беззакония, они все больше и больше обнаруживаются. Ну и последний отрывок, друзья, хотя можно долго рассуждать об этом, прочитаем с 14 стиха. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. И по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Ибо тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». И первый стих из 8 главы. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Здесь, друзья, показан духовный внутренний конфликт. Еще 7 стиха апостол Павел переходит от местоимения «мы» к местоимению «я». И многие комментаторы Библии так и понимают, что апостол Павел здесь описывает некоторые свои переживания, которые были у него. Первое, друзья, что хотел сказать, невозможно достигнуть праведности собственными усилиями. Он здесь, можно сказать, показывает эту картину очень ярко, что я не могу сделать даже того, что в принципе по уму понимаю, что так нельзя делать, так нельзя поступать, но я продолжаю это делать. Или что-то я понимаю, надо сделать, но у меня ничего не получается. Я обнаруживаю это в себе, что эта проблема просто во мне существует. Я не знаю, как от этого избавиться. Я даже в своей жизни, друзья, нередко испытывал такую проблему, и она где-то вот просто мучает нас, друзья. Ну, примерно, я понимаю, что раздражение или какая-то обида или гнев – это плохое качество, это Богу не угодно, и Бог не хочет этого, и по закону это несправедливо и неправильно, и Бог не хочет этого. Я молюсь Богу, чтобы Господь помог, я хочу исправиться, я хочу сделать что-то своими силами, как-то измениться. И иногда вроде кажется, неделя спокойна, другая спокойна, и искушения бывают, и вроде бы преодолеваешь, ну и хорошо вроде кажется. И на какой-то момент вроде вдруг чувствуешь, что кажется, уже получается, уже почти месяц вроде бы так спокойно переношу все, и кажется, ну все, вроде бы достиг. И тут как будто бы в этот момент как раз и выходит все наружу. Вдруг небольшая ситуация, какая-то трудность, и я вдруг обнаруживаю, что у меня опять внутреннее раздражение, и даже оно, может быть, наружу выливается, в каких-то словах недовольства, в обиде какой-то или какой-то буре неприятных слов. И вдруг ты чувствуешь, опять все то же самое. Что же делать? Куда же бежать? Где же помощь? И вот здесь, друзья, апостол Павел как раз эту истину открывает. Он говорит: закон, да, мне говорит, что нельзя. Я и сам понимаю, но у меня силы нету. Я не могу сам этого сделать. Во мне нет силы для того, чтобы жить праведной жизнью. У меня просто ее нету. И мне нужен Христос. Да, Он меня освободил от греха. Он простил меня от грехи мои. Но мне нужно идти путем освящения. И мне опять нужен Господь. И вот к этому апостол Павел здесь как раз в этой главе и ведет. Он пытается привести нас к этому состоянию. И поэтому он здесь говорит: уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Какая, друзья, аналогия здесь даже показана, что уже не я делаю, то есть я этого не хочу делать, но грех во мне живет, и он делает. Друзья, смотрите, какая аналогия здесь проводится. Христос говорит, уже апостол Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот какая аналогия, что так вот живет во мне грех раньше, или вот он во мне производит, а теперь должен жить Христос, чтобы он производил в нас добрые желания и добрые дела. И поэтому, друзья, апостол Павел делает для себя это важное открытие. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Друзья, я скажу, это очень важное открытие. И я думаю, что очень многие, не дойдя до этого открытия, не могут дойти и до полной внутренней свободы, о которой Христос говорил еще в Евангелии от Иоанна, что «Я пришел для того, чтобы даровать свободу, внутреннюю свободу». Почему человек никак не получает? Он все думает, что он должен сам осветиться, сам должен жить свято, сам должен поступать правильно. А кто будет делать? Я же должен стараться. И человека ничего из этого не получается. Как-то один проповедник в одном месте тоже проповедовал на эту тему, на тему вот 7 главы, а потом один человек сказал ему: «Почему я такой слабый?» На это ему ответил другой: «Дело в том, что вы слабы, чтобы исполнить волю Божию, но вы еще недостаточно слабы, чтобы перестать пытаться все-таки своими силами исполнить эту волю Божию». Друзья, то есть мы понимаем, что мы не можем, но мы думаем, но мы постараемся, мы еще что-то приложим усилия, мы как-то будем еще, ну и молиться будем, и все делать, но как-то мы сделаем. А здесь апостол Павел говорит: «Бедный я человек, все. Я расписываю под своим банкротством, под своей невозможностью сделать это все. Я нуждаюсь только в Иисусе Христе». Почему у него как будто бы с этого момента, он как будто бы открываются глаза у него по-новому? Он говорит: «Благодарение Богу моему». Он вдруг увидел, что это Христос во мне может сделать. Это теперь только Он может через меня и во мне сделать. Поэтому, братья и сестры, вот это открытие, оно бывает к нам приходит очень поздно, к некоторым, может быть, и вообще не приходит, что я бедный, несчастный грешник, который во всем, всегда и везде нуждается и зависим только от Христа. Братья и сестры, мы теперь перейдем к некоторым практическим размышлениям. Хотя я понимаю, что мы буквально пробежали по этой главе, об этом можно много разговаривать, здесь нужно рассуждать. Я бы даже попросил вас, братья и сестры, прочитайте еще, может быть, раз, два, три эту главу. Кто действительно желает вот именно войти в общение со Христом, кто нуждается вот в понимании этого слова, почитайте. Сегодня, тем более, у нас для этого есть возможность, мы на собраниях не бываем здесь в доме молитвы. Почитайте эту главу. И я думаю, Господь желает нам много открыть вот в своем Священном Писании. Ну, а мы сейчас перейдем, друзья, к некоторым, может быть, ну, размышлениям, которые ближе практически к нам сегодня, к нашему времени, к нам лично. Дело в том, что внутри нас где-то просто сидит, наверное, эта мысль или это желание, что каким-то образом заработать себе спасение, или отработать, или научиться самим жить святой жизнью. Ну да, конечно, в вопросе спасения от грехов, или того, чтобы Господь простил или освободил, но здесь, наверное, у нас более такое понятное, более ясное понимание. Это Господь, это только Он. Ну а вот в вопросе освящения или ведения святой жизни, здесь как будто бы у нас нередко возникает такая мысль, что ну это-то должны мы делать. Это наша задача, это мы должны стараться, чтобы научиться поступать свято, поступать чисто, чтобы во всем угождать Богу. Это же мы должны делать. Но, братья и сестры, это как раз здесь апостол Павел и хочет нам показать, что мы не сможем. В нас нет к этому ни расположения, ни силы, ни способности. Друзья, это может только Господь в нас сделать. Исполнить закон свой, который Господь дал, Он желает в нас, через нас, живя в нашем сердце. Поэтому Он, друзья, это и желает сделать. Как-то один проповедник, проповедуя на эту мысль, тоже я уже вот одну мысль сказал, сейчас вторую хотел сказать, к нему подошел другой и говорит: «Я тоже размышлял об этом, и когда я размышлял об этом, мне вдруг пришла, осенила какая-то мысль. Господи, это правда, что ты от меня ничего не требуешь? Итак, я ничего не должен делать для тебя?» С одной стороны, это какая-то шокирующая мысль. Как это так? Не должен ничего делать. Мы же должны трудиться, мы же должны служить Богу, мы должны молиться, мы должны читать, мы должны делать много дел добрых, хороших, и Писание к этому призывает, и все так вот много говорится об этом. Да, друзья, конечно, но здесь мысль несколько другая, что это может сделать только Христос в нас, потому что Он только может нас правильно направить к этим, к то, что я должен сделать, и как я должен сделать, и что я должен делать. И Он в нас это и сделает по Своей великой благодати и милости. Вот послание к филиппийцам апостол Павел пишет во 2 главе: «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по Своему благоволению». Это 13 стих. И 14, «все делайте без ропота и сомнения». То есть апостол Павел здесь говорит, что Бог производит в нас и хотение, и действие по Своему благоволению. То есть если мы даем место Богу в нашей жизни, даем место Христу, чтобы Он в нас проявлялся, то Он направит нас, и что мы должны делать. И желание пошлет, и хотение, и научит нас, как это делать. Только здесь нужно будет наше послушание этому, и Господь этого и желает, чтобы в нас производить это желание. Друзья, это как будто бы как какое-то чудо в нас, когда Бог вдруг нас прощает грешников или тех, которые нас огорчили, когда Бог через нас вдруг посылает нам желание, и мы идем помогать тому, которому, может быть, мы никогда бы и не хотели помогать. Друзья, это делает чудеса Господь через нас, Духом Своим Святым, если мы готовы прислушиваться к Его Слову. Вот, друзья, в противовес этому я хотел вспомнить вновь историю о юноше или богатом юноше, как описывает Евангелие. Я не буду читать эту историю, надеюсь, мы все ее помним. Вот раньше, когда я пытался понять эту историю с богатым юношей, который подошел ко Христу и спросил, что надо мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, я всегда понимал так, что, ну да, конечно, основная проблема – это его богатство. Он не хотел расстаться с богатством, поэтому отошел с печалью. Потом, чуть позже, мне пришла такая мысль, думаю, может быть, не это самое главное, может быть, даже самое главное – это то, что он не хотел последовать за Христом. Христос сказал: «Иди, продай, раздай, и приходи, следуй за мной». И как-то эта мысль мне показалась даже более реальной для меня. Но а вот сейчас я думаю еще об одном. Когда Христос сказал, что нужно исполнять заповеди, и когда перечислил их, юноша говорит: «Я все исполнил. Я все это исполнял от юности моей». С одной стороны, ну хорошо, что он так сказал, а с другой стороны написано, что закон никто исполнить не может. Может быть, ему казалось, что он исполняет до конца все. Да, наверное, он вел благородный образ жизни. Да, наверное, он поступал очень хорошо, и родителей старался почитать. Но если бы приложить к нему закон Божий во всей полноте, то, возможно, он бы не дотянул. Но так ему казалось, что он исполняет. И вдруг Господь говорит ему такую высокую планку дает. Он говорит: «Ну давай. А теперь иди, все раздай, все продай и приходи, следуй за мною». И это кажется, ну это же невозможно. Ну так вот, если бы сегодня мне или тебе, дорогой друг, вот предложили такой вариант, все раздай, все продай и приходи, следуй за Христом. Ну и правда для нас это сложно. А как? А где жить потом? А как уделять нуждающим? И как это все? Друзья, Христос и хотел показать здесь как раз. Юноша, ты хочешь сам что-то сделать? Ты пришел и говоришь, что мне нужно сделать? Тебе нужно за Христом идти, тебе нужно Христа в свое сердце впустить. Но юноша не об этом думал. Он думал о том, что еще можно сделать, чтобы уже точно Царство Небесное следовать. И Господь поднял ему высокую планку, которую он и не мог сам дотянуться, этот юноша. Но, к сожалению, этот юноша не спросил Христа, «Господи, я не знаю, как это сделать. У меня не получится, я не смогу это сделать. Господи, а что мне делать-то?» Он просто отошел с печалью. А можно было бы подойти ко Христу поближе и сказать, «Господи, а что, как это сделать? А как это правда осуществить?» И я думаю, Господь направил бы его на ценные мысли, но не готов был юноша к этому, к сожалению. Друзья, еще один пример хотел привести из Евангелия от Марка. Вот в Евангелии от Марка есть такой случай, когда Христос однажды пришел в одно место, в 3 главе, в синагогу, и там был человек, имевший иссохшую руку. И там сразу написано, что люди наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. А он, наоборот, говорит этому человеку, который имел иссохшую руку, выйди на середину, встань, и он обращается к этим людям, говорит, должно ли в субботу делать добро или зло делать, душу спасти или погубить. Они молчали. Но потом все равно составили заговор. Друзья, что здесь получается? Получается, эти люди, слушая закон, понимали, в субботу ничего делать нельзя. Сколько раз из-за этой субботы, что Господь в субботу исцелял, были проблемы у него с фарисеями. Друзья, но ведь написано, что Христос исполнил закон. Значит, он правильно понимал закон, что в субботу можно добро делать. А эти люди поняли, что закон исполнять нужно вот таким образом, в субботу ничего делать нельзя. И они по закону не смотрят ни на человека, ни на то, что Христос делает, ни на то, что человеку этому трудно. Им все без разницы. Главное – закон исполнить. Друзья, и от этого человеку бывает очень плохо. Братья и сестры, как это относится сегодня к нам? Как мы от этого, друзья, можно так сказать, страдаем? Дело в том, что мы тоже каким-то образом хотим вот исполнить закон, исполнить то, что говорит Господь. Но мы не можем, друзья, потому что мы где-то из закона до конца Божьего не можем разобраться и понять. И поэтому, друзья, Христос нас хочет перевести в несколько другие отношения с собой. И вот об этом я хотел сейчас сказать еще немного, друзья. Господь нас хочет перевести в отношение любви Его к нам и нас к Нему. То, что Христос нас возлюбил, друзья, это мы знаем. Может быть, не до конца, но знаем, друзья, потому что Писание об этом все говорит, что смотрите, какую любовь дал нам Отец, что отдал Сына Своего. Христос, написано, Он умер за грехи наши, потому что возлюбил нас прежде, когда мы были еще грешниками. И множество мест Писания говорит о том, что Бог нас любит, Господь нас любит. Братья и сестры, насколько мы это сегодня понимаем, что Господь нас любит? Если задать сегодня каждому из нас вопрос, ты точно знаешь, что Иисус тебя любит? Я думаю, что у некоторых может закрасться даже какое-то сомнение. Да не знаю, ну, наверное, любит, да, но у меня же, я же не всегда исполняю до конца все, что Он хочет. Я же не всегда все делаю так, как правильно. И поэтому, наверное, любит все равно, потому что написано же в Писании. Братья и сестры, а почему не сказать радостно? Да, Он любит меня, Он действительно любит меня. Удивительно, друзья, что Иоанн, он говорит о себе, ученик, которого любил Иисус. И я задумался, думаю, интересно, вроде бы такая простая мысль, а в то же время какая прекрасная уверенность, как это ценно, что Иоанн знает, что его любит Иисус. Это же самая великая стимуляция для того, чтобы делать для Бога, служить Богу. Нет, это не закон давит, это уже не то, что меня кто-то заставляет, это меня любящий Иисус влечет, Он в моем сердце, и Он любит меня. Значит, и поэтому, смотрите, друзья, Иоанн, друзья, он и возле креста стоит. Он потом и на острове Патмос, и Господь ему откровение дает. Иоанн готов на служение, и мы знаем, что он много служения совершал. Друзья, почему? Главный стимул или главная, можно сказать, мотивация – это любовь Бога к нему. Он понял, что его Христос возлюбил. Братья и сестры, вот к чему хочет привести нас апостол Павел в этой 7 главе, что благодарение Богу, что Он теперь со мною, что Он возлюбил меня, незаконно меня давит. Я не то, что на расстоянии нахожусь от Бога, и Господь говорит мне, сделай то, читай, молись, ходи на собрание, посещай, значит, нуждающихся, больных, все прочее. И я иду и не знаю, Господи, я угодил тебе, не угодил. Нет, друзья, Господь хочет больше. Он хочет, чтобы мы в любви с Ним были. Он нас любит, и мы пришли, чтобы к этой любви, чтобы мы понуждались, мы прильнули к Нему. Смотрите, друзья, как Христос говорит в Евангелии от Луки, там Он обращается к народу своему израильскому, который, ну, далеко ушел, конечно, от Бога, и Он говорит здесь в 13 главе, по-моему, Евангелия от Луки, он говорит такие слова. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе». Ого, какие люди, да, братья и сестры? И потом вдруг такие слова. «Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица птенцов под крылья, и вы не захотели». Оказывается, вот эти люди, которые побивали камнями пророков и посланных, он хотел их собрать? Зачем? Да это любовь Божия готова была прийти на помощь этим людям, но они не захотели. Братья и сестры, вот то, что мы должны сделать, мы должны захотеть, мы должны понуждаться, мы почувствовать себя нищими, что мы не можем сделать то, что хочет Господь, но мы хотим, Господи, с Тобой идти. Это вот те шаги, которые Господь хочет от нас. Вот если, братья и сестры, задать такой еще вопрос. Вот Христос любил Петра, а после того, как он Петр отрекся, Христос стал меньше любить Петра или так же? Как вы думаете? Братья и сестры, я задавал некоторым этот вопрос, и некоторые говорят, да, наверное, даже больше. Как больше? Он же нарушил закон. Он же, ну, если так выражаться этим выражением, он же отрекся от Христа. Как больше? Друзья, если нам понятна эта мысль, если мы даже понимаем, что Господь, ему даже жалко его стало, хотя он ему сказал, Петр, ты отрекешься, но Петр понадеялся на себя, я сделаю, у меня хватит силы, но не смог. И вдруг он почувствовал, что он бедный человек, и теперь он сидит мокрый, после того, как он прыгнул в воду, мокрый сидит со Христом, и Христос его спрашивает, любишь ли ты меня? Господь ведет его вот в эти отношения с собою. Петр, мне нужно, чтобы ты просто любил меня. Я хочу, чтобы ты полюбил меня всем сердцем своим, чтобы ты привязался ко мне, чтобы ты захотел зависеть от меня, чтобы ты каждый день, вставая утром и ложась вечером, говорил, Господи, как я счастлив, что ты со мною. Научи меня жить по твоему пути, ходить, как правильно жить. И мы видим, друзья, что Петр, или точнее сказать, Христос, после того, как Петр отвечает на эти вопросы, он ему говорит, паси овец моих, паси агнцев моих. Как, Господи, ему пасти? Да вдруг он опять что-нибудь натворит, отрекется или что-нибудь убежит в какой-то момент? Нет, здесь другие взаимоотношения строятся. Не отношения того, который повелевает, и тот, который исполняет, а взаимоотношения любви друг с другом. Петр любит Христа. Он любил, но здесь была у него какая-то спесь такая, что я могу все. Но теперь он прошел этот урок. И теперь он говорит, Господи, я сам не могу. Я нуждаюсь в Тебе. Я хочу всегда взывать к Тебе, чтобы Ты мне помог. Братья и сестры, вот для этого нам нужен всегда Господь. Всегда с Ним рядом быть, чтобы действительно, братья и сестры, радоваться в том, что Он меня любит. И я его тоже люблю. Я хотел еще один пример привести, братья и сестры. Мы скоро закончим наши размышления. Хотел еще один пример привести. Просто вот так вот размышления, какие у нас могут быть. Или случаи, какие могут быть. Вот мы все, ну, как бы понимаем, что нам нужно читать Слово, нужно молиться, нужно посещать собрания, нужно посещать больных, нужно благовествовать, нужно свидетельствовать о Христе. Ну, как бы вот эти принципы, правила у нас как будто бы они существуют. Ну, и мы стараемся по этим принципам жить. Но, друзья, не все всегда исполняют эти правила, не все всегда исполняют эти принципы. Кто-то бывает и неделями не читает Слово Божие, кто-то и на собрания редко ходит, кто-то и больных не посещает. А как так? А как же он войдет в Царство Небесное? Да, конечно, это, наверное, можно сказать, что плохо. Но я хотел бы привести пример, друзья, и потом привести к тому, как это должно происходить в нашей жизни. Вот примерно сестра замужняя, у нее может быть трое, четверо, пятеро детей, кто-то уже постарше, кто-то помладше. И вот ночью самый маленький ребенок, может быть, совсем еще маленький, много плакал, она постоянно вставала к нему, толком не спала. Утром в 6 часов она обнаружила, что у него температура. Она встала, начала что-то пытаться делать, каким-то образом там сбивать температуру, думает, надо, наверное, вызвать педиатра, врача и так далее, что-то сделать для этого. Тут встает муж, ему надо на работу, ему надо накормить, она тут это делает. Тут, значит, дети встают, которые постарше, кому-то в школу уже надо идти, его надо проводить. И она где-то внутренне молится: «Господи, помоги во всем этом. Ты видишь, я вот не знаю даже, что делать». Она и спать хочет, но она сильно уставшая. Так, может быть, проходит время до обеда. Тут пришел врач, дал какие-то, выписал какие-то лекарства. Ей нужно пойти в аптеку или кого-то послать, решить все эти вопросы. И так целый день. Она, может быть, где-то нашла время 5 минут подремать, но целый день она уставшая, изнеможденная. Она не читала, она толком не молилась, так только про себя взывала к Богу о помощи и поддержке. Вечером она изможденная, дети уснули, и ребенок этот, который болеет, тоже вроде бы задремал. И она в кратких словах помолилась и легла спать. Как мы смотрим на эту ситуацию? Да, она сегодня не читала, она сегодня толком даже не молилась, она целый день пробегала, она целый день устала ужасно. И я думаю, что мы даже по-человечески скажем: да пусть отдохнет. Конечно, она же сильно устала, она же изнемогла. Братья и сестры, Отец наш Небесный, когда смотрит на нас, Он тоже смотрит на нас, как Отец любви. Если даже мы, будучи злы, как написано, умеем даяние благие давать детям нашим, тем более Отец наш Небесный. И вот Он влечет нас, друзья, к Себе, чтобы мы, любя Его, жили для славы Его, чтобы мы из любви к Нему все это делали, то, что мы как раз вот перечислили, чтобы это было не под законом. Получилось у меня сегодня глава 2, слава Богу, получилось больше, но меня побуждает Господь, я хочу этого делать, и я стремлюсь к этому. Господь побудил меня пойти на посещение, и я иду. Господь побудил меня к тому, чтобы сделать кому-то добро или пожертвовать для кого-то, и я делаю это. Братья и сестры, это влечение Духа Святого, это Дух Святой влечет. Вот это самое ценное, когда есть такие взаимоотношения, чтобы это было не просто из-под приказа, а из любви, потому что я так люблю моего Господа. Апостол Иоанн об этом так и говорит. Потому узнаем, что мы любим Господа, что мы исполняем заповеди Его. С одной стороны, можно подумать, надо заповеди исполнять, тогда я люблю. Нет, я люблю, поэтому я хочу их исполнить. Это моя внутренняя потребность, это мой новый человек хочет так жить теперь по заповедям Господним. Поэтому, братья и сестры, Господь хочет, чтобы мы не под гнетом жили закона, а из любви к Нему могли бы стремиться к Нему. Для этого нам нужно как раз, друзья, вот что наша сторона в этом вопросе, братья и сестры, чувствовать себя бедным и нищим и нуждаться в Нем. И в молитве всегда призывать имя Его: «Господи, я не знаю, что сегодня делать, как мне поступить, помоги мне, направь меня». А Дух Святой побуждает нас и читать Слово Его, потому что это пища для Духа нашего, и молиться, и посетить кого-то, или что сделать, братья и сестры. Но это другой уровень жизни, это все-таки другая сторона жизни, потому что в этом случае нет такого мучения внутри: ох, я не сделал, ох, я что-то не так поступил, ох, я где-то не доделал что-то. Это не гнет какой-то, а это свобода внутренняя, общение со Христом, радостное, торжественное. Поэтому, братья и сестры, и сегодня, когда мы находимся в этих обстоятельствах, хотелось бы, чтобы мы могли иметь внутреннюю радость. Господь, мы знаем, что даже если это действительно какой-то признак Твоих последних дней, и скоро Ты придешь, Господи, я с Тобою. Я с Тобою здесь на земле. Ты любишь меня, я люблю Тебя. Я в вечности буду с Тобою. Чтобы не было внутри сомнений, страха, потому что, друзья, вот к этому общению ведет нас Господь. Я, друзья, конечно, не смогу всего этого объяснить, поэтому помолитесь Богу, чтобы Господь еще лучше открыл это. А так желаю, чтобы вы в домах своих и я с вами, мы все размышляли над Словом Божьим, получали через это назидание, радость, благословение, чтобы Бог нам еще больше открывал Слово Свое. Аминь.